Глава 20. Магнус Молдун снова был человеком на задании. Под ярким утренним солнечным светом он плыл по реке Духов. Часом ранее он попросил у Донованта Кинкэннона разрешение взять лодку из Гринси. Вопреки наставлениям доктора Стивенсона оставаться в постели, хозяин плантации уже был на ногах, потому что в полдень должны были состояться похороны Сары за часовней, и Кинкэннон решил, что обязан подняться и попрощаться со своей дочерью. Обязан стоять там, рука об руку со своей женой, убитой тем же горем. Неслыханным решением было пригласить рабов Абрама, Марса, Тоби и бабулю Пег на службу, как, впрочем, и Магнуса, однако все эти люди были приглашены. Правда, возникали сомнения, что Тоби сможет присутствовать. Пока что он находился под присмотром врача, которому пришлось извлекать пулю, переломавшую два ребра, из его левого бока. Магнус планировал попасть на службу, однако явно не в той грязной старой одежде, которая была на нем в этом жутком злоключении. Дождь, который лил без остановки два дня, потушил пожар, прожорливо распространявшийся по лесу. Магнус и укушенный, но все еще живой Калеб Боуи нашли одну из лодок, оставленную группой Сета Лотта и Бальтазара Стемпера, и сумели вернуться на ней в Джубили, а по пути наткнулись на странную картину. На первый взгляд казалось, что по реке дрейфует брошенная лодка, но при ближайшем рассмотрении оказалось, что внутри лежит тело Гриффина Ройса с широко раскрытыми глазами и ножевой раной в сердце. «Руки этого человека были по локоть в крови во всех смыслах», — подумал тогда Магнус. «За женоубийцей и насильником явно тянулся долгий след из трупов, а если и не из трупов, то из перепуганных и изнасилованных несчастных девиц». Ган знал слишком много секретов Ройса и мог пролить на них свет, поэтому и был убит выстрелом в голову. Преднамеренно. Теперь сомнений в этом не возникало. Итак, в лодке лежал Ройс, бессердечный человек, умерший от раны в сердце. Но кто нанес ему эту рану? Добравшись в Гринси, Магнус услышал от Абрама, что Мэтью и Куин плыли в одной лодке с Ройсом, но они остались далеко позади и пропали из поля зрения из-за сильного дождя, а Абрам не мог вернуться за ними, потому что должен был помочь Тоби. «У Мэтью был пистолет», — сказал Абрам. Но и он, и Магнус понимали, что при такой погоде он был совершенно бесполезен. Этим утром Магнус должен был ответить на вопрос, являвшийся предметом его задания, что случилось с Мэтью и Куин. Поэтому сейчас он направлялся в Ротботтом. Он мерно греб, минуя дюжины аллигаторов, неподвижно лежащих на солнце с каждой стороны реки. Несколько рептилий проплыли мимо лодки, и один довольно большой ударил по дну своим тяжелым хвостом, однако тут же поплыл дальше. Вскоре он миновал участок, на котором несколько человек с помощью гарпунов, копий, сетей и веревок пытались поймать аллигаторов, и в голове Магнуса невольно возник вопрос, не перевариваются ли сейчас в одной из этих рептилий человеческие останки? Невдалеке от логова этих хищников замаячил причал Ротботтома, с которого виднелись обветшалые контуры зданий, нескольких амбаров, домов и большого молельного дома в центре города, если это можно было так назвать. Магнус добрался до причала и заметил старого рыбака, у которого попросил веревку, чтобы пришвартовать лодку. Далее спросил, в каком направлении находится дом Куин Тейт, и старик отправил его искать небольшую лачугу, четвертую слева от молельного дома.
«Там еще цветочный сад будет», — подсказал он. «У этой девчонки не все в порядке с головой, знаешь ли».
Магнус поблагодарил за эту информацию и продолжил свой путь. Ротботтом не был похож на сборище жалких лачуг, которые он ожидал увидеть. Домики были небольшими, но в большинстве своем мало чем отличались от его собственного жилища, а некоторые даже пребывали в лучшем состоянии. Грязные улицы хорошо вычищали, вербы и дубы протягивали свои ветви к дороге, создавая приятную тень над крышами. И если не брать в расчет неприятный рыбный запах, царивший вокруг, Магнус решил, что это вонь внутренности аллигаторов, которых разделывали на шкуры неподалеку. Ротботтом был поселением, ничем не отличающимся от других городков, рассыпанных по этой дикой земле. Перед некоторыми домами располагались грядки с овощами, перед другими — цветочные сады, хозяева третьих предпочитали сажать фруктовые деревья или цветы. Были здесь довольно крепкие и ухоженные курятники, а также загоны для домашнего скота. Собак было немного, и их явно приручали, потому что они весело играли с детьми на обочинах, не представляя никакой угрозы. Как чужак в этом городе, Магнус привлекал внимание местных жителей. Его просили остановиться, немного посидеть и рассказать о своих делах. Однако он вынужден был продолжать путь и вскоре достиг двери дома Куин Тейт, если, конечно, ему верно указали направление. Похоже, внутри кто-то был, потому что из трубы поднимался дымок, а из дома приятно пахло свежеприготовленной едой. Магнус постучал и принялся ждать на небольшом крыльце. Хижина в целом выглядела аккуратной, но все окна были неприветливо закрыты ставнями, и это было немного неуютно. Он все еще ждал, постучал снова, на этот раз громче. Ему показалось, или он услышал внутри какое-то движение.
«Куин Тейт!» — позвал он. «Это Магнус Малдун. Вы там?»
И теперь... Да, он слышал шаги по скрипучим половицам. Дверь все еще не открывалась, но Магнус вдруг почувствовал, что девушка действительно находится по ту сторону двери. Возможно, она даже пытается прислушиваться, что происходит на крыльце, но не решается впустить гостя, потому что так ей подсказывает ее затуманенный ум.
«Мне нужно поговорить с вами», — сказал Магнус тихо, но твердо. «Я ищу Мэтью. Вы знаете, где он?»
Прошло еще несколько секунд, а затем задвижку убрали, дверь приоткрылась, и из дома показалось лицо Куин, напряженное и испуганное, с разбитым носом и темными синяками, растекшимися под обоями опухшими глазами.
«Ох!» — выдохнул Магнус обеспокоенно. «Что с вами случилось?»
«Меня ударил тот мужчина», — ответила она. «Пистолет промок, когда начался ливень. Он старался убежать от нас».
Девушка посмотрела на Магнуса и попыталась отследить, не пришел ли с ним кто-нибудь еще.
«Вы один?»
«Один».
«Я думала, вы погибли. Думала, что Ройс убил вас, как и остальных».
«Он старался», — ответил Магнус. «И ему почти удалось».
«Я думала, что кто-то может прийти за мной, чтобы забрать меня или... не знаю. Я заколола мужчину ножом в сердце и оставила нож внутри. Мне пришлось после того, что он сделал».
«А что он сделал?» — нетерпеливо уточнил Магнус.
«Он ударил Мэтью веслом по голове. Дважды», — ответила Куин. «Мэтью упал в реку. Я бросилась на помощь после того, как заколола того мужчину, но...»
Она помедлила, закусив нижнюю губу.
«Но что?» — нахмурился Магнус.
«Река духов забрала его», — приглушенным голосом сказала девушка. «Его больше нет».
«В каком смысле его больше нет? Он утонул?»
«Река забрала его», — повторила Куин. «Он, должно быть, был очень серьезно ранен. Я нырнула за ним, но не смогла отыскать. Я оставалась там так долго, как только могла, но потом мне пришлось выбираться из воды, потому что я заметила аллигаторов, а после этого мне пришлось покинуть то ужасное место и вернуться сюда».
«Он не умер», — голос Магнуса сорвался. «Он не мог умереть».
«Все, что я знаю, это то, что река забрала его. Пожалуйста».
Она потянулась вперед и взяла его за руку.
«Пожалуйста, сэр, скажите, что не пришлете сюда других людей за мной за то, что я заколола того человека».
Магнус рассеянно покачал головой.
«Нет, не в этом моя задача».
Он оставил Боуи в Джубили и отправился в Грин-Си с телом Ройса, чтобы рассказать Кинкэнонам, что произошло. Боуи также настаивал, что хозяин и хозяйка плантации должны узнать об убийстве Стемпера, Бэрроуза и Ганна. Магнус полагал, что история должна закончиться тем, что Абрам, Марс и Тоби будут реабилитированы, а смерть Сары отмщена. Никто в Грин-Си не стал спрашивать, кто вонзил нож в тело Гриффина Ройса. Но если бы кто-то и стал спрашивать, возможно, Мэтью взялся бы объяснить. Но Мэтью умер после всего, что ему пришлось пройти. Магнус не мог в это поверить, или, скорее, не хотел. «Как далеко вверх по течению утонул Мэтью?» — спросил он.
«Практически там же, откуда мы отплыли. Я не знаю. Недалеко от того места, где рабы оставили свою лодку».
«Похоже, 6 или 7 миль отсюда», — рассудил Магнус. «Что ж, при том, сколько аллигаторов там водится, тело не продержалось бы в воде нетронутым долго». Магнуса разрывали на части две возможности — отправиться вверх по течению и начать поиски тела своего друга, или оставить всю эту историю, потому что надежды найти какие-либо останки почти не было. И все же... «А вы уверены, что он не выбрался? Был ливень, может, вы просто не разглядели его в темноте? К тому же вы тоже были ранены, дезориентированы».
«Я искала его так долго, как только могла», — повторила она, и что-то в ее голосе говорило, что на этом она ставит точку. «Вы знаете, что я чувствовала к нему? Я хотела отыскать его больше всего на свете».
«И как же вы вернулись сюда?»
«Шла пешком, следовала за течением».
«Мэтью, возможно, еще жив», — сказал Магнус, стараясь уверить в этом скорее самого себя, нежели девушку. «Возможно, он выбрался на берег, но был слишком слаб, чтобы идти».
«Я не знаю», — ответила она. «Я на некоторое время осталась там, но не увидела его».
«Я иду на похороны Сары сегодня», — сказал он. «Важно, чтобы я там был, как мне кажется».
Он нахмурился и потер лоб своей огрубевшей рукой, пытаясь понять, что на самом деле должен сделать. Первым делом собирался избавиться от даже малейших признаков болотной грязи, но казалось, что все равно будет чувствовать на себе запах тины и земли, которая забивала ему рот и нос. Наверное, пройдет много времени, прежде чем эта вонь оставит его. «Все прошло хорошо?» — спросила Куин. «С рабами?»
Магнус кивнул. «С них сняты все обвинения. Тоби пока не может вставать, но он выживет». «Черт», — прошептал он сокрушенно. «Я должен был остаться с вами и Мэтью. Возможно, я не допустил бы, чтобы все так повернулось. Может быть, мне нужно было выгнать его, когда он только появился у моего дома. Может...»
Он понимал, что слишком много было возможностей, которые могли бы изменить ход событий, но все решения уже были приняты, и изменить ничего было нельзя.
«Я не знаю», — признался он.
«А может...» — начала Куин, и ее распухшие глаза многозначительно уставились на незваного гостя. «Кое-чему просто суждено случиться. Суждено было случиться, я имею в виду. Ничто уже не может этого изменить, так же, как нельзя обратить течение реки. Никто никогда не знает, как закончится начатое путешествие, мистер Малдун. Счастливо или печально, справедливо или несправедливо, правильно или неправильно. Даже неизвестно, удастся в нем выжить или нет. Никто не знает, но каждый пускается в свое путешествие и берет ответственность за это». Она сделала паузу, следя за выражением мрачного, заросшего черной бородой лица. «Мэтью решил отправиться в путь, и я понимаю это. Мне жаль, что все так обернулось. Вы знаете, что мне жаль, и это раздирает мне сердце, но... Я думаю, если бы Мэтью был действительно так похож на моего Дэниела, Если бы он был моим Дэниелом в глубине души, тогда он прекрасно знал бы, что делает и что должен делать.
Магнус огляделся вокруг. Солнце светило на летний берег и озаряло улицы Ротботтома. Дети по-прежнему играли и смеялись, птицы пели в деревьях. Жизнь на реке духов шла своим чередом. Просто Мэтью в числе живых больше не было.
«Мне нужно отправляться на похороны Сары», — сказал он, а затем добавил сделанной уверенностью в голосе. «Вверх по течению отправлюсь завтра утром. Если он все еще там, я найду его. И если смогу, то верну его назад».
«Надеюсь, у вас получится», — сказала Куин.
«Я могу еще что-то сделать для вас? Вам что-нибудь нужно?»
«Нет, но спасибо», — она печально улыбнулась ему. «Я справлюсь».
«Никто вас не побеспокоит», — пообещал Магнус. «Кинкэнены получили тело человека, убившего их дочь. Теперь они знают, что случилось и почему. Это все, чего они хотели».
Куин несколько секунд смотрела в неопределенную точку пространства, затем встрепенулась.
«О, простите, я совсем забыла о правилах хорошего тона. У меня есть суп и немного чая, если хотите. И кукурузный пирог скоро будет готов».
«О, нет, спасибо. Я лучше отправлюсь в путь, потому что похороны Сары уже скоро начнутся».
«Хорошо. Удачи вам, сэр», — пожелала она и добавила. «Прощайте».
«Прощайте, мэм», —
ответил Магнус. Он дождался, пока девушка закроет дверь, вновь услышал щелчок задвижки и неторопливые шаги по скрипучему полу. Это был одинокий звук. Магнус подумал, что однажды может вернуться сюда и принести Куин в подарок одну или две из своих цветных декоративных бутылок, чтобы порадовать ее, привнести что-то красочное в ее дом. И тогда он сможет рассказать ей правду о плачущем духе, о том, что на поверку это оказалась просто очень большая, обожженная и изувеченная пума. Или не стоит об этом говорить, а лучше оставить тайну тайной? Пока, думал он, ему лучше удалиться. Так или иначе, разбираясь с делом об убийстве Сары Кинкэннон, ему пришлось провести некоторое время в настоящем аду, чтобы вернуть домой беглецов. Возможно, пройти через этот ад было тоже суждено. Он не знал. Он знал лишь, что ему удалось поступить правильно, и ему, и Мэтью удалось. И, возможно, этого было достаточно, чтобы очистить свою жизнь от прошлых прегрешений. Ведь его душа и тело прошли достаточно кругов ада в той самой трясине, чтобы начать все заново. Магнус вернулся к своей лодке. Он отер лоб платком, попросил рыбака отвязать его судно, взял весла и постепенно начал грести обратно к Грин-Си. Прежде чем достаточно отдалиться от причала Ротботтома, он развернулся и посмотрел вверх по течению реки Духов, постаравшись охватить взглядом как можно больше. Однако там виднелся лишь очередной изгиб. А он надеялся увидеть... что? Мэтью Корбита в какой-нибудь лодке с веслами в руках. Увидеть, что Мэтью уцелел и не угодил к аллигаторам в пасти. Ну что ж, скоро предстоит это выяснить. Магнус не знал, хотят ли семьи погибших на этой охоте людей получить обратно тела, чтобы провести христианские похороны. Если хотят, он готов был согласиться и добровольно вернуться в это проклятое болото с группой искателей и вернуть все, что было здесь брошено. Он считал, что сам он должен быть благодарен за одно то, что ему удалось возвратиться из этого дьявольского края живым. Да, он должен быть благодарен. Магнус оставил своего коня, столь символично носившего имя герой, в загоне на плантации. Он не знал, как часто он будет возвращаться туда. Теперь, без Сары, там было слишком тихо и печально. Кинкэнены сдержали свое слово и вчера заплатили Магнусу 20 фунтов, которые он должен был разделить пополам с Мэтью. Он вдруг вспомнил о том, как сильно его отец был одержим золотом. С момента прибытия в Новый Свет старался отыскать этот драгоценный металл, но так и не смог. В другие времена Магнус, скорее всего, отказался бы принимать плату золотом и освободил бы хозяев плантации от данного слова. Но когда он получил эти яркие золотые монеты в небольшом кожаном коричневом мешочке, он решил, что свою половину должен забрать, хотя бы из уважения к воле Мэтью, а вторую половину вернуть Кинканонам, так было правильнее. Возможно, Мэтью все же вернется и захочет забрать свою часть заработка, хотя в глубине души Магнус понимал, что с его другом случилось что-то ужасное. Прежде чем покинуть Грин-Си вчера вечером, он попросил Кинканонов позволить ему потратить одну из своих монет, но они спокойно выдали ему все три предмета, которые ему требовались. Так что теперь Магнус направлялся домой с намерением эти предметы использовать перед похоронами Сары. По прибытии Магнус начерпал воду из своего колодца в деревянную миску, принес ее в дом и поставил рядом с одним из этих трех предметов, маленьким зеркальцем на подставке. Он поставил его под углом, чтобы хорошо видеть свое лицо. «Как я стал таким?» — спросил он себя. И еще лучшим вопросом было, куда теперь отсюда поведет меня моя река? Он вспомнил, что говорил Мэтью о его ситуации. «Сейчас вы можете изменить себя. Сначала ванна и чистая одежда, затем прическа и борода, а после возьмите изумруды и бутылки, отвезите их в город и посмотрите, что можно сделать. Ваше ремесло может пользоваться большим спросом, а вы можете привлечь нескольких дам куда как более достойных, чем Пандора Прискит. Но если вы предпочитаете уединенную жизнь здесь, то можете похоронить эти возможности, прирасти здесь корнями, зарыться в раковину так глубоко, что попросту исчезнете. Выбирать вам. Это ведь ваша жизнь, не так ли?»
«Да», — сказал Магнус своему заросшему черной бородой лицу. «Это моя жизнь».
Только она уже не казалась ему жизнью. Здесь было лишь его убежище от жизни, здесь он от нее скрывался, сворачивался в клубок и надеялся убежать от горестей, а также спланировать месть людям, которые забыли о нем, неважно, были ли они еще живы или уже умерли. Казалось, Магнус слишком долго ждал момента, когда будет готов. И теперь он был готов. Возможно, именно смерть прекрасной и доброй Сары выпустила его из этого заточения. Может быть, потеря Мэтью Корбетта заставила Магнуса окончательно выбросить ключ от этой темницы. Так или иначе, жизнь была слишком хрупка и коротка, чтобы коротать ее в одиночестве, избегая людей, и думать, что все они раскрашены одной кистью. Теперь он понимал, что люди, как целая палитра, которую он использует для создания своих бутылок. Никогда не знаешь, как они себя поведут, чем станут, пока не позволишь им показать себя. Магнус хотел изменений. Он хотел новых возможностей после своего перерождения, как если бы он сам был одной из своих бутылок, в которую предстоит вдохнуть жизнь. И, возможно, он действительно сможет воссоздать себя, как Мэтью ему и говорил, найти свой путь в этом мире и оставить этот дом позади. Он не ожидал слишком многого, но был готов начать. С глубоким вздохом, напомнившим о решимости, он начал использовать второй предмет, который дали ему Кинканоны. Острые ножницы начали активно укорачивать его длинную спутанную бороду, и блоха, а возможно даже две, выскочили оттуда.
«Прощайте, ребятки», — подумал Магнус.
Он продолжил работать ножницами, пока борода не стала достаточно короткой, чтобы можно было справиться с нею третьим предметом, полученным в Грин-Си, опасной бритвой. Пока рука Магнуса продолжала продираться через черные заросли лица, Он понял, что даже не представлял, насколько спутанной и грязной была его борода. Он вспомнил, как говорил Мэтью, что его ма и па считали эту бороду красивой. Нет, она делала его диким зверем, хотя в сердце он таким не был. И когда Магнус намазал лицо мылом и начал работать бритвой по контурам челюсти, щек, подбородка, осторожно, осторожно двигаясь по давно забытой территории, он увидел, как появляется в отражении совершенно новый человек, намного моложе на вид и действительно красивый. Он вымоет и вычешет волосы, наденет свою самую чистую одежду, чтобы проявить уважение к Саре, а после попытается отыскать Мэтью Корбетта завтра утром. Хотя он и сомневался, что поиски эти увенчаются успехом. Странно. Отчего-то ему казалось, что Мэтью был спрятан за дверью, которую захлопнула перед ним Куин Тейт, но если он и впрямь был в том доме, почему не показался?
«Что ж, завтрашнее путешествие по реке немного прояснит ситуацию», — сказал Магнус симпатичному молодому человеку в зеркале. «Я отправлюсь на поиски Мэтью в последний раз». «А потом что?» «Что будет послезавтра?»
Будет новый день, когда Магнус Молдун возьмет свои зеленые камешки, некоторые из своих бутылок, поедет в Чарльстаун и попробует представить несколько своих работ в городские магазины на Фронт-стрит. И, возможно, ему никогда не удастся стать истинным джентльменом, как юный решатель проблем из Нью-Йорка, потому что слишком много острых углов придется ему для этого сгладить в себе. Но все же... Все же Магнусу казалось, что любой человек, который вернулся живым с реки духов, должен был отправиться в какое-то новое путешествие. Важное место назначения, в котором он еще не был, к которому не решался подступиться многие годы. Как и сказала Куин, каждый должен отправиться в свой путь и принять ответственность за это. Он был готов сделать первый шаг в мир. И послезавтра, как он считал, его путешествие начнется.